Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, понедельник, декабрь, день 27. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве. Евро 83.21, доллар 73.52, нефть Brent 75.90 и пара биткоин-доллар 50 975 долларов 17 центов за один биткоин. Ну и что интересного произошло за выходные? Просто хотелось бы кого-нибудь спросить, потому что, может быть, у кого-то хоть что-то интересное произошло. Мне интересно было только одно заявление, что вот 12 числа вроде как там Россия, НАТО, будем решать, мир или не мир, война или не война. Вот это вот самое интересное, как мне кажется. Все остальное, ну, постольку-поскольку. Но в целом я готов сразу же с вами обсуждать все-все-все, что вам показалось важным и нужным. Вот мне показалось самым важным, это вопросы, значит, войны и мира, которые сейчас происходят. И, честно говоря, непонятно, чем это все закончится. Ну, естественно, мозг человеческий так устроен, что он рассчитывает на что-то более-менее хорошее, и, мол, политики сейчас поспорят, а потом уж найдут какой-нибудь общий язык. Но вот как ни пообщаешься с экспертами, так все чуть ли не в один голос говорят, что все-все очень плохо. И на самом деле дороги назад как будто бы и нет. Знаете, вот даже такие какие-то вещи звучат. И что вряд ли нас услышат, но нас бы хорошо было бы, если бы слышали, но нас почему-то не... Ну, вы поняли, вот это вот все. Так, я ваших сообщений, честно говоря, не вижу ни смс-ками, ни... Да, не вижу и не должен, да? Я правильно понял? Но зато я вижу их на Ютьюбе, поэтому вы можете мне писать туда. Значит, пожалуйста, доброе утро, хорошего эфира, обсудим мальчишку, которому за хулиганство 4 года колонии дали, это очень строгое наказание. Это какой мальчишка? Это тот ублюдок 19-летний, который мочился на портрет ветерана? Какой он мальчишка? Давайте обсудим, Свет. Я слышал, как, значит, господин Асаф пытался, ну, не пытался, в смысле, обсуждал здесь в эфире, пытался с некоторыми из наших слушателей это обсуждать. И я так понял, на вечер переместились все те, кто здесь уже не может говорить, просто такое ощущение. Вот. И они там ныли все вместе толпой, Александр им противостоял. Вот, какой бедный мальчишка сел в тюрьму. 19 лет, во-первых, это мужчина по закону Российской Федерации. Во-вторых, он блогер, который, специально снимая на видео, помочился на портрет ветерана. Ему дали 4 года колонии, мало дали. Еще хотите обсудить эту потрясающую тему? Я готов, я правда готов. А что, я не понимаю, в чем проблема? То есть, вот что такого? Это какой-то очень хороший человек, это просто маленький мальчик, он слишком глупый, ему надо поменьше дать. Почему нет? Почему не 4? Почему вообще не 10? Почему? Ну, то есть, каким надо быть дебилом, чтобы мочиться на портрет ветерана? Можете себе представить или нет? Есть у вас хоть секунда сомнений в том, что будь на этом месте, на месте портрета ветерана ваше лицо, ничего бы не изменилось в его поведении? Есть у вас хоть секунда сомнения в этом? Если есть, я бы старался вас разубедить в этом. Поэтому не знаю, что тут обсуждать-то. Явная мразь какая-то, конченая скотина, получила срок. Ну и замечательно, туда и стремилась эта сволочь. Ну, попала куда хотела. Какие сомнения-то? В чем проблема? В чем наш моральный выбор здесь заключается? Почему мы должны терзаться сейчас? Почему мы не должны спать ночами спокойно? Почему у нас это должно как-то волновать? Почему мы должны сейчас здесь написать роман какой-нибудь о том, как бедный мальчишка, быть или не быть, вот это вот все, творя дрожащий или право имею? Мы с вами, слава богу, не толстые, мы с вами, слава богу, не Достоевские. Зачем нам переживать о судьбах каких-то непонятных убийц и проституток, да? Доказывая всем тем остальным, кто не убийца и не проститутка, что все имеют право на прощение. Да, он будет прощен там, на небесах, например, да, вот, ну, на страшном суде, я имею в виду, на небесах-то вряд ли. Значит, на страшном суде он будет прощен, и что дальше? Ну вот, а гражданским судом он не прощен. Все. Точка. Да, так, да, конечно, наказание за это должно быть, пишет Артем. Вот наказание, какое вы хотите еще наказание? То есть некоторые говорят, слишком большое наказание. Такие законы у нас, ну и что вам не нравится в этих законах? Чего вам не нравится в этих законах? Слушайте, мы помните, смотрели видео, как какие-то ублюдки на деда, прям на деда, на своего, на видео, снимали видео, мочились. Ну, в смысле, какие-то ублюдки. Он там в деменции находится и так далее. Недавно весь интернет гремел, как, значит, над бабушкой в деменции находящейся издеваются какие-то идиоты, тоже блогеры в кавычках. Да, у нас же каждая дебильная сволочь, у которой есть телефон, она же блогер теперь называется, да? У нас же все же блогеры теперь, правильно? И вот эти дебильные твари какие-то, которые издевались там то ли над соседкой, то ли бабушка с ними жила какая-то. Она вообще не понимает, что происходит, она уже как ребенок, да, по сознанию. А они орут на нее, все это на видео снимают. Слушайте, этих тварей надо сажать. Вы чего, я не понимаю, начинаете за них переживать. Вот поверьте на слово, ни одна из этих сволочей никогда не переживала за вас, за вашу судьбу, о том, правильно вам выписали штраф за парковку, неправильно, правильно ли там что-то произошло, правильно ли на вас шеф какой-нибудь на работе наорал или что-то неправильно, правильно ли вы, когда повздорили с кем-то, правильно ли кто-то там вас пощечину вам дал или что-то такое подобное, правильно ли вы ли развелись, вот правильно ли вы вот поженились. Нет, им всем на вас плевать. Это мрази. Это мрази. Ну, все. Какая может быть характеристика у человека, который взял и помочился на портрет ветерана? Мразь конченая, скотина просто. За 19 лет его тупой жизни он вообще ни на секунду не стал человеком. 19 лет ублюдочной дебильной жизни дегенерата. Все. Пусть идет туда, куда он стремился. Он туда стремился, он туда хотел очень, понимаете, это его карьера. Он строит свою карьеру, он туда попер. Все, вперед. Все, не надо его сдирать, не надо ему говорить, этот бедный мальчик мог бы стать академиком наук. Не мог бы, не мог бы, не был бы из такого дебила, академиков наук не получается, не бывает академиков. Он бы мог бы быть выдающимся фигуристом. Нет, из дебилов не получаются выдающиеся фигуристы. Он бы стал хоккеистом, не стал бы, футболистом не стал бы, гонщиком Формулы-1, нет, журналистом, нет. Нет, это его путь, он дебил, он идет по этому пути, по своему дебильному пути идиотскому. Все, вперед, до свидания. А, не нравится? У меня два прадеда прошли этот военный кошмар, их жертва дала мне жизнь, и я счастлив, что живу, пишет Иван. Правильно, Иван, и у многих в семьях так родня прошли этот кошмар. И не для того они прошли этот кошмар, и не для того они положили свои жизни, чтобы какая-то блевотина там 19-летняя тупая с телефоном в руках сотворяла нечто подобное, да? Легко, конечно, рассуждать, когда ты думаешь, какой ты там ветеран и какой ты там мальчик, в кавычках. Он не мальчик, это вам сейчас расскажут, что он мальчик. 19 лет, бычара, тупой. Значит, легко рассуждать. А вы представьте, портрет этого ветерана будет не тот портрет, а портрет конкретно вашего персонального ветерана. Персонального вашего домашнего, понимаете, своего родного, деда вашего, прадеда. Представьте себе на секунду, вот лежит портрет, вот какая-то мразота мочится на этот портрет вашего родственника, представьте на секунду, на долю секунды, и смеется, например, и на видео снимает, а вы стоите рядом, что сделаете? Ну, давайте конкретно, что сделаете?
О, уважаемый 19-летний блогер, не могли бы вы отойти от этого портрета? Это мой дедушка. Дело в том, что он уважаемый человек и ветеран. А он в этот момент стоит и...
Вот так делает. И чё? Хватит быть вонючими. Вот на улице говорят терпилами. Вот хватит быть гнусными, сопливыми говнюками, которые боятся даже сказать прямо. Любая сволочь, покушающаяся на нашу память, на наших дедушек и бабушек, смеющая вытворять что-то подобное, сядет всерьез и надолго. И это лучший вариант из тех, которые мог получить вот этот подонок. Почему? Потому что если бы мы были рядом, мы бы сломали ему челюсть и оторвали бы ему башку, и запихали бы в его тупую башку, в его тупую задницу. Но ему повезло, этой мразоте, никого рядом не было. Все. Его везение, что он отправляется в тюрьму. Его счастье, это его счастливый билет, он жив. Вот как надо ставить вопрос, а не «Ой, нам очень жаль, что же с ним произошло?» Плевать на него. Мусор. подонок и негодяй, мерзавец и подлец. Чего тут добавлять-то, я не понимаю. Зачем? Ну, к чему это все? Все эти придумки какие-то. Не нужно выпороть прилюдно. Кого? 19-летнего вы будете выпарывать прилюдно? Ему чего? 12, 10, 9. Он что, мальчик, что ли, маленький? 19 лет. 19 лет! Вы чего? Какие, какой прилюдно, чего выпороть? Вы что, из дворян, я не понимаю, это розги какие-то принесете. Что вы придумываете? Кого будете выпарывать? Еще раз говорю, в его руках будет пистолет, он выстрелит вам в голову. Просто возьмет и лупанет. И не будет по этому поводу переживать. В его руках будет нож, он вас пырнет. И это потом они все на видео сидят и... Ну я не хотел, извините, пожалуйста, это была шутка. Каждая мразота, которая на сайте Бессмертного полка опубликовала портрет Гитлера, Гиммлера, кого угодно там, любого фашистского преступника, пусть сидят. Да пусть сидят. И не надо, пожалуйста, каждый раз мне говорить, ну они раскаялись. Если у тебя хватило мозгов технически выложить что-то, значит, у тебя мозгов хватает. В целом, понять, что этого делать не надо. Ты заранее знал, каков будет результат. Ты к нему, значит, шел. Если бы тебе было 8 лет, мы бы еще порассуждали. 14. Соу-соу, как говорится. 19. 19 лет. Он уже школу окончил. Он же по логике в институте должен учиться. Или в армии уже отслужил. Куда? Какие вообще? Ой, надо подумать над его воспитанием. Где его воспитывать уже? Все, пока. До свидания. Проблема в том, что в колонии он не станет лучше, пишет Артем. Проблема в том, Артем, что я, например, и не хотел бы делать его лучше. Это человек не то, из чего лепят что-то хорошее. Пусть идет в колонию не потому, что он там должен стать лучше, а пусть он туда отправляется, чтобы там... Там провести увлекательно 4 года. Все. Вдали от общества, вдали от портретов ветеранов. Ну, вдали. Чтобы не было у него такой возможности. Там грамотные люди научат его поведению правильному. Там он узнает определенные какие-то законы. Наверное. Ну и все. До свидания. Почему я должен переживать о нем и думать, сделает ли из него тюрьма хорошего человека или не сделает? Вот скажите мне, пожалуйста, когда Улюкаева отправляли в тюрьму, всем же нравилось? Ну, правда, нравилось. Без обид, мне самому понравилось. Кто-то сказал, а сделает ли тюрьма из Улюкаева хорошего человека? Не знаю, вряд ли. Да, как можно сделать из уникально хорошего человека еще более хорошего человека? Никак. А сделает ли тюрьма из Фургала хорошего человека? Слушайте, один коррупционер, другой убийца, третий мочится на портрет ветеранов. Вот сделает ли из них тюрьма хорошего человека? Из всех. Давайте порассуждаем на секундочку, давайте подумаем. Нам ведь непонятно ведь заранее, что из них ничего хорошего человека уже не сделает. Ну, ничего. Только они сами способны сделать из себя хорошего человека. А ваши вокруг хождения, они же дети. Там, ну ладно, это отметаем стариков. Они же дети. Ну что, они же дети? Ну, вы посмотрите на возраст террористов. Ну, посмотрите на возраст террористов, которые врываются, взрывают где-то, убивают. Вы увидите, что год рождения у них какой-нибудь 96-й, 98-й. Это и что? Это я, наверное, перебарщиваю. Это уже старый 96-й, 98-й. Ну какой-нибудь там будет 2002-й. И так что? Да, вот так вот. Посмотрите. Просто посмотрите. Вспомните эту Варвару Караулову, эту дуру, которая собиралась уезжать в Исламское государство, террористическую организацию, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации и ряд других стран. Помните или нет? Ну, вы вспоминаете, вы голову напрягите, ну, серьезно. Все, это вот в 19 лет, это уже сформировавшийся персонаж, сформировавшийся. Не надо думать, что в 19 лет все еще ребенок, и он думает, как ему быть. Это не значит, что все действия 19-летних, они строго выверенные. Нет, они не строго выверенные. Там могут быть ошибки. Безусловно. Да и в 30 могут быть ошибки, и в 40, и в 50. Да? Ну, у нас же вот как-то вот садятся же пьяными за руль в 50. У нас же как-то прославленные актеры садятся же под наркотиками и пьяные за руль. Ну, бывают осечки, знаете. Сколько ему там лет, Ефремову, я не знаю. Мне так кажется, чисто визуально под 60-му. Может быть, на самом деле 40, но просто сильно подостаскался было дело. Ну, как-то же садятся за руль. Исправит ли тюрьма вот Ефремова? Сделает ли она его хорошим человеком? В смысле, вы же все говорили до того, как он сел, что он очень хороший человек, он же замечательный, он же был камертон, по которому мы все общество отстраивали по нравственности по нашей, нет? Он же был же у нас, это, голосом правды, он же был же самым правильным человеком на земле, он же был же самый замечательный. А? Он же всех учил, и в отличие от всех остальных, он был честный, не то что все эти лживые рожи вокруг. Ну, он же был хорошим. Че, сделает ли из него тюрьма хорошим человеком? Ну, наверное, не сделает. Тогда давайте его отпустим. Давайте, пусть дальше нюхает кокаин, бухает и ездит на автомобиле по Садовому кольцу и врезается в лоб с другим автомобилем и убивает людей таким образом. А давайте его отпустим. А давайте, и правда, да? Вот класс, так должна судебная система работать. Как она должна работать-то вообще? Бедный мальчик! Где он мальчик вообще? Вот когда девка на тачке ехала, в телефон затупила и сбила детей, вот здесь вот истерика была. Истерика была. Вот просто истерика, потому что ее надо разорвать на части, ее мало осудили, мало посадили. Это... Вот это я видел ошибку в действиях девчонки. Ей 18 лет, я напоминаю. 18 тоже вообще-то. Она там что-то в телефон посмотрела, вовремя не затормозила, сбила, ужас, видно, что она раскаивается от и до, с первого момента она в слезах, и все. Мы ее отправляем в тюрьму. Здесь очевидно ужасное стечение обстоятельств. Здесь второй кейс, как сейчас говорят, мразь конченая, снимая на видео, мочится на портрет ветерана. И мы рассуждаем, немного ли ему дали. Да вообще немного. Вообще немного. Так по минимуму, если честно. Вот и все. Поразительно, как людей, попавших в сложную ситуацию, в ужасную ситуацию, исковеркивающие эти ситуации, их судьбы, вы начинаете топить толпой. И как какую-то конченую мразь вы начинаете защищать. Я не понимаю, в чем прикол. В чем загадка вот эта, вот в чем стыковка должна произойти? Почему вы защищаете мразь, а того, кто оступился, вы не защищаете? В этом справедливость, это правильно. На мой взгляд, это несправедливо и неправильно. И да, я бы мог всем подыграть из разряда: ой, бедный мальчик, как же так, такой хороший был паренек. Ничего хорошего в нем не было. Ничего хорошего. Если бы он по ошибке нечаянно что-то сделал, нечаянно его каким-то образом подставили. Да, такое бывает, что-то, подстава какая-то. Но здесь подставы никакой нет. Вот никакой подставы нет. Так же, как с Ефремовым, никакой подставы нет. Вот понимаете? Вот не подстава это. Это сам взял и сделал специально. Как шел к этому. А кого отпустить, Христа или Вараву, пишет Андрей. Вот Андрей, спасибо вам большое, Андрей архитектор написал, толково, Андрей, вот ничего не изменилось с тех пор, да? Вот преступника отпустят, преступника, вот ему будут сочувствовать, вот. А Христа, распните его. Хотя он ничего не виноват, ничего плохого не сделал. Да? А если что-то кому-то он плохое сделал, то это не специально. Согласен на все 1000%, пишет I Believe Fucking Fly. Так меня это и поражает. И значит, я начинаю слушать вот это все. И там, кстати, вот: вы что, не знаете, как работает наша судебная система? Слушайте, наша судебная система, ну давайте, ну вот прям она очень плохая, дрянь, прям дрянь наша судебная система. Но как это объясняет то, что перед нами подонок, и подонок должен получить по заслугам? Ну, почему плохая судебная система должна оправдывать действия дебила и негодяя, и подлеца? Ну почему? Мы же ведь с вами тогда дойдем до чего? Какой-нибудь маньяк потом будет сидеть и говорить: о боже, этот кровавый режим, это судебная система, они такие ужасные, что я вынужден был насиловать и убивать ваших детей. И вы мне что, будете звонить и говорить: его вынудила атмосфера нетерпимости, он был очень хорошим человеком. А сделает ли тюрьма этого педофила лучше? А мне все равно, сделает ли тюрьма этого педофила лучше. Мне вообще плевать на его судьбу, если честно. Мне бы хотелось, чтобы его прямо вот туда он зашел и больше никогда оттуда не вышел. Вот, понимаете, вот такое вот у меня желание. Вот поразительно, наверное. Ну вот, так же и здесь. А вот мне плевать, лучше его сделает или нет. А вот я не хочу быть воспитателем, понимаете? Я вот, моя фамилия не Макаренко. Вот не Макаренко, нет у меня книги, я не пишу, как воспитывать 19-летних взрослых людей. Как сделать из 19-летнего полувозрелого взрослого мужчину не дебила? Как это сделать? Я не знаю, как это сделать. Говорят, что из-за мальчика мужчина и делает армию. Ну, не знаю. Видимо, не всех. Суть не в этом. Суть в том, что не надо спекулировать терминологией. Мальчик, 19, все, пока. У всех одинаковый абсолютно стандарт. В 18 лет совершеннолетие, все, взрослый, все. Тебе в лоб говорят, ты теперь взрослый. В 18 лет ты взрослый. Видишь детей, отходи в другую сторону, все. Ты не можешь с ними даже вообще ничего, не общаться, ничего. Все, вот они, отдельно дети, отдельно ты взрослый. Да, вчера ты был ребенок, вот вчера, у тебя было 17 лет и 364 дня, и ты был ребенок. А сегодня тебе 18 лет, потому что тебе 17 лет и 365 дней. Все, до свидания во взрослую жизнь. Что непонятно? Начинается. Это дети, бедные дети, тинейджеры, подростки. Где он, подросток? Какой он подросток? Кто это пишет вообще? Всем журналистам, которые пишут про 19-летних подростки, дать пинка под задницу. Чего непонятного? Они идиоты, они не понимают, где начинается подросток, где заканчивается. Ничего сделать с ними невозможно. Они не понимают законов Российской Федерации. Они не понимают, что мы живем не в том обществе, где совершеннолетие наступает в 21. Мы живем в обществе, где совершеннолетие наступает в 18. В 18, не в 21. Вы не в Америке. Вот, понимаете? Мы ждем Новый год, а не Рождество в данный момент. Вы не в Америке. Очнитесь. Вы не можете в школу приехать на машине. Права выдают с 18, а не с 16. Законы нашей страны – это законы нашей страны. Мы все живем по одним и тем же этим законам. Чего непонятного? И в 18 лет ты становишься взрослым человеком. Все, точка. Юридически ты сам несешь за себя полную ответственность. И прежде чем совершать такие поступки, как где-то помочиться, где-то кого-то ударить, где-то что-то сделать, ты выясни меру тогда наказания за то, что ты делаешь. Обычно самые хитрые, и они называют себя художниками, в кавычках, они это выясняют заранее. Ага, вот это можно, вот это нельзя. И хулиганят по списку. Потом их берут и говорят, ну это 15 суток. Они говорят, хорошо, мы будем голодать все. Они будут голодать эти 15 суток. Бедные художники. Вот, недавно смотрел новость, опять эти дебилы из Pussy Riot что-то там голодают где-то. Им дали, значит, 2 недели отсидеть. Они что-то там за 5 дней до конца отсидки решили голодать. Вот, похудеют, видимо. Хотят свежачком выйти. Все. Вот опять они там голодают. Вот это понятно, это политическая деятельность, все ясно. Надо обязательно голодать день-два. Это вот, ну, это святое дело. Тут как бы вопросов нет. Это отдельно, отдельно. Акционизм там политический. В топку его. Но эти-то хоть не тупые, они хоть понимают, что делают и что делать нельзя. Они хотя бы законы заранее читают, потому что они только притворяются идиотами, художниками, которые делают все, что им в голову взбредет. Ничего подобного. Ну вот этот дебил 19-летний, он же дебил. Он же конченый. Слушайте. И его теперь сажают. Да прекрасно. А где этот румяный придурок, который нам собрал Садовое? Он уехал куда-то, его посадили, его дело пересмотрят? Нет. Пересмотрят? Румяный придурок собрал нам Садовое. Че, забыли, что ли? Тоже молодой, давайте отпустим парня. А все его 10 тысяч видео, где он докапывается до людей на улице и... ногами там размахивает обезьяна. Да? Вот это мы забудем за секунду. Нормально, нет? Я считаю, что ненормально. 8.30 новости. А 8.35 в Москве, это радиостанция говорит Москва 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Роман Стакла пишет. По-хорошему всех мужчин с 15 до 30 по лагерям распределить, бам, строить, ПД-14 собирать, правильную энергию применять, пока тестостерон мозг бомбардирует, пишет Роман. Тут нельзя с вами не согласиться, особенно хорошо, когда тебе больше 30. об этом говорить. Значит, я думала, ему интересна тема. Свет, мне правда интересна тема, но мне больше была интересна не сама тема, а реакция людей, потому что некоторые меня поразили вот этим вот. Знаете, есть люди, которые готовы в любой из тем критиковать страну, вот прям все вокруг критиковать, вот даже если очевиднейшим образом перед ними какая-то конченая мразь, типа маньяка или еще чего-нибудь, они будут искать причины, почему он маньяк, не в нем, а в окружении, в нас. Они все время будут говорить, мы все виноваты в том, что он вот такой, доколе мы будем. Ну, вы виноваты, очень жаль, что вы виноваты. Я лично не виноват в том, что маньяк маньяк. Нет, его башка, которая съехала, виновата в том, что он маньяк. Вот понимаете? И в том, что какой-то дебил где-то мочится на портрет ветерана, я тоже вообще не виноват. Вообще не моя вина. Если вам нравится брать вину любого на себя, ну, попробуйте, пожалуйста, примерьте. Мне вообще не хочется этим заниматься. Зачем? На Украине всех женщин в возрасте с 18 до 60 обязали стать на воинский учет. Совсем свихнулись, пишет Константин. Константин, я видел эту новость, но я так и не понял, это шутка, что ли, или это серьезно? Прям на воинский учет? И, по-моему, я видел, что с 18 до 60, да, но не всех, а каких-то там профессий отдельных. Вот списка профессий, правда, я и не нашел. Вот такое я видел, Константин. Вот, женщин будет призывать. Нет? А давайте чередовать. Хорошая тема, плохая тема. Плохая тема уже была, давайте хорошую. Давайте, мастер, просто... Понимаете, в чем дело? Светлана предложила, я вот раскрыл. Светлана, вы только не думайте, что я там на вас ругаюсь как-то или что-нибудь тем подобное. Я так в целом раскрываю просто тему. Мне вот один человек написал, тебе нравится унижать людей. Мне вообще не нравится унижать людей, я у людей более того и не унижаю. Но если мразь мразь, то я про мразь скажу, что она мразь. Ну вот уж извините, тут уж я не могу сдерживаться. Да, вот к сожалению, такая есть. Есть такой вот минус во мне. Лимузины деревенские всякие умничают, а сами в 55 слушают дебилов Моргенштернов, пишет Сергей. Боже мой, Сергей. Надо представлять не свое лицо на месте ветерана, а лица своих родственников, которые уже похоронены. Обуревают весьма нехорошие мысли по поводу этого блогера, пишет перевозчик. Вот правильно, перевозчик, умение поставить себя на другое место. Но почему-то некоторые наши слушатели ставят себя на место именно дебильного блогера. Не потому ли, что чувствуете в себе внутреннего дебила? Так выдавите по капле из себя внутреннего дебила. Зачем это нужно? Зачем вы ставите себя на место дебила? Поставьте себя на место хороших людей и подумайте о них. Выдали гражданство России почти 700 тысячам. Хорошая же новость, пишет Джан Джокер. Ну, кому как. Некоторые сейчас начнут говорить, что у нас и так много приезжих. Да, но в целом я посмотрел, помимо того, что гражданство выдают много, многим не дают гражданство и многих депортируют. Вот такая вот какая-то история пошла интересная. Такой, знаете, двоякая тема. С одной стороны, все больше и больше людей приезжают в Россию, им выдают гражданство. С другой стороны, все больше и больше людей выгоняют из России и не дают им гражданство. Это на самом деле, на мой взгляд, наверное, хорошо. Потому что плохих выгоняют, хорошие остаются. Ну, то есть это такой пошел отсев в каком-то, в хорошем смысле. Да, если плохо себя ведешь, то тебе здесь вот не место, возвращайся туда, откуда приехал. Если хорошо себя ведешь, можешь получить гражданство и все такое. Это такая вот привилегия, да? Хорошая новость. На выходных сварил том-ям в котелке на костре с креветосами. Огонь просто огнище, пишет шеф-комендор. Ну да. Давайте обсудим это, да? Я только сейчас подумал, как же его родителей жалко, я бы от стыда сгорел на их месте, пишет Сергей. О, забыл уже, как разгуливал в белом костюмчике, будучи свиньей, пишет Базил Спешл. Базил Спешл, во-первых, все, что вы обо мне знаете плохого, я вам сам рассказал. Это первое. Второе. Да, я бросал бычки на улице, когда был в белом костюмчике в институте. Хорошо, что вы помните мои рассказы. И меня одна фраза девочки рядом стоящей убедила в том, что я не прав. А девочка стояла, ты что, как свинья? Вот так вот она сказала. Или, ну ты и свинья, вот так вот она сказала. И я перестал бросать бычки тогда. Вот. Но вы сравнили, конечно, как говорят в народе, хрен с трамвайной ручкой. Ну вот. И я вас с этим поздравляю. Ключевую ставку опять подняли, пишет Гномб. И будут поднимать. Гномб. И будут поднимать. Потому что у нас в определенный момент ее начали опускать, и у нас получились дешевые кредиты и низкие депозиты. А теперь оказалось, что дешевые кредиты есть не очень хорошо, И нам дешевые кредиты больше не нужны, потому что все, кто хотел получить кредиты, уже получил свои кредиты. А дальше надо, чтобы кредиты не были дешевые, ну и все такое. А депозиты были бы повыше. Ну вот и будут поднимать ключевую ставку. Я как понял, ключевую ставку хотят повысить для того, чтобы победить инфляцию. Правда, есть люди, которые говорят, что инфляцию таким способом не победить. Но посмотрим. На следующий год Центробанк как бы планирует 4% инфляцию. Да, то есть занизить с 8 до 4%, это официальная инфляция, которая у нас есть, неофициальная, не знаю, а с 8 до 4 они хотят снизить, то есть в 2 раза, посмотрим, что получится. По этому поводу президент высказался недавно, и он сравнил с американцами нас, у них тоже серьезная инфляция, и он говорит, ну, в принципе, на фоне, если в процентах смотреть, нашу инфляцию, инфляцию там, даже развитых экономик, наш Центробанк хорошо справляется, хоть его многие критикуют. Президент работает Центробанка доволен, коротко так скажу. Посмотрим. Не объясняйте ничего, в Ютьюбе есть видео, пишет Иван. Иван, ну, чуть-чуть можно. Если инфляцию не победить, то ее нужно возглавить, пишет мастер. Дизель дороже 95-го, пишет Владимир. Думаете, это связано с ключевой ставкой как-то, Владимир? Шалом, православный, Израиль на связи, пишет Мирон. Том ям на костре и правда огонь, Екатерина говорит. Как вы думаете, родители в этом виноваты или сейчас сложно уследить за мыслями ребенка, пишет Анатолий. За мыслями ребенка всегда сложно уследить. Но правда, 19 лет это не ребенок уже. Вот в этом главная ошибка, понимаете? Вы все ищете там каких-то детей в 19 лет, а их там нет уже. Президент почему-то по любому вопросу сравнивает с америкосами, пишет Алешка. А с кем еще сравнивать, Алешка? Понимаете, в чем дело? Америкосы на данный момент все-таки номер один. Соответственно, все, кто с чем-то сравнивают, сравнивают обычно с америкосами. Если хочется сравнить в, ну там, я не знаю, в каком угодно любом ключе, обычно сравнивают, как вы говорите, с америкосами. А зачем, пишет Алёшка? А, потому что все познается в сравнении, Алёшка. Ну, как бы тут, понимаете, в чем дело. Вот вы возьмите нашу либеральную тусовку, они все сравнивают с америкосами всегда. Вы возьмите нашу патриотическую тусовку, она все сравнивает с америкосами всегда. Это точка отсчета, потому что они пока номер один. Я говорю, Китай будет номер один, будем сравнивать с китайцами. Пока с американцами сравниваем, ну вот как-то так. Что-то непонятного. На что-то надо равняться, да? Вот, равняемся на американцев. Может быть, это звучит как-то обидно для ультрапатриотически настроенных людей, но на самом деле в этом ничего обидного нет, потому что в определенный момент, да, мы проиграли, американцы победили. Но они проиграли, мы проиграли этот бой, но война еще не проиграна, ну помните, да? Хорошая новость, скоро Новый год, пишет Юрий Воробей. Да, а потом, когда случится, будет такая новость. Новый год пришел на планету, с Новым годом. Сейчас на БП заправился сотом по 63 рубля. Мы точно нефть добываем, пишет директор совхоза. Мы нефть добываем, но вот бензины мы делаем меньше, чем нужно. Поэтому нефть это нефть, бензин это бензин. Плюс не забывайте, что цена бензина не зависит от цены на нефть. Как бы это смешно ни звучало. Потому что она в основном формируется за счет акцизов. Но это вы тоже все знаете на самом деле. Левая тусовка равняется на Ленина и СССР, пишет Артем. Есть такой момент, но СССР и Ленин все равно равнялись на Запад. Ну, конечно, Ленин вряд ли прям сильно на США, но вот дальше все равно Советский Союз равнялся на Соединенные Штаты Америки всегда. И ВВП по количеству считали от американского и все такое. Такая вот у нас есть проблема, мы всегда равнялись на Запад, просто Запад поменялся в определенный момент, вы знаете, да, сначала мы могли равняться там на Францию какую-нибудь, потом мы могли равняться на какую-нибудь Великобританию, потом мы стали равняться на американцев, но в любом случае мы в каком-то смысле всегда соревновались именно с Западом и равнялись на него всегда. Для того, чтобы с кем-то соревноваться, нужно, в общем-то, признать, что он в чем-то, наверное, лучше тебя. Потому что если ты лучше его во всем, то что с ним соревноваться? Это он будет смотреть на тебя равняться и с тобой соревноваться. Логично? Ну, то есть, например, американцы вдруг получают по итогам Второй мировой войны практически сразу, да, ну, по сути, даже до конца Второй мировой, да, до конца Второй мировой войны они получают ядерное оружие. Мы видим, как они испытывают это ядерное оружие на живых людях в Хиросиме и Нагасаке, а у нас ядерного оружия нет. И появится только через несколько лет. То есть мы в роли догоняющих. И, конечно, мы в тот момент равнялись на американцев. А как еще? И много можно привести разных таких интересных примеров. Ну, даже те же самые сталинские высотки. Сами понимаете, прообразом сталинских высоток были небоскребы американские, а не какие-либо другие. Ну, все это просто знают и понимают, да? Правда, у нас обычно не небоскребами называли изначально, а тучерезами. Вот. Потом высотками. В СССР не считали ВВП праздник невежества, пишет Александр Шестаков. Ну, конечно. Сказка, рассказанная на ночь, жил-был бензин, и когда он смог подешеветь, но злой колдун наложил заклятие, теперь он всегда дорожает, пишет Вигнали. А на кого равняться, если все расчеты и курсы в долларах, пишет Алексей. Правильно. Португалию догнали, пишет Смекаешь. Португалию мы и догнали или нет? Понимаете, в чем дело? Если вы сравниваете просто экономики Португалии и России, или там Испании и России, вам может показаться, что Россия равна Испании или Португалии. С одной стороны, вы правы, с другой стороны, вы не правы. В чем вы правы? В том, что размер экономики может быть сопоставим с некоторыми такими странами. Например, там, вот с Италией. Может быть, в какой-то мере мы сопоставим. Не знаю. Можем посопоставлять. Вот. Это первое. Но второе, в чем мы точно не равны, это, естественно, возможности защитить собственные ресурсы. Поняли? Или не поняли? Мы стоим в ядерном клубе. Это раз. Мы состоим в Совете Безопасности ООН с правом вето. Это два. Дальше можно не перечислять. А, ну, в принципе, кроме ядерного клуба, надо сказать, что у нас есть ядерная триада, обновленная на 89% абсолютно. Плюс у нас есть гиперзвук. Сравнить нас с Испанией можно, но практически бесполезно. Потому что Испания, например, или Италия, или Португалия, там, я не знаю, да что угодно, без обид. Эти страны, конечно, по-своему хороши. Но эти страны вряд ли могут отстоять свой суверенитет в ситуации, когда потребуется отстоять свой суверенитет. Вот о чем идет разговор. В смысле равны с Испанией? ВВП видели? Пишет Вандрис. Ну, давайте посмотрим. Ну, просто вот смекаешь, говорит, что догнали ли мы Португалию. Португалия – это экономика Евросоюза, пишет Энти. Ну, плюс они в Союзе, да, действительно. Пора переходить на зеленый транспорт. 21 век все-таки. Электрички рулят, пишет Айбелив. Ну, да. Переходите. Особенно хорошо зимой, говорят. У меня товарищ один. Он честный человек. Хотя и не прочь провернуть какие-нибудь мошеннические схемы, но вот с друзьями честный. И он, значит, на тест брал Теслу. Делал он это прошлой зимой, и я вдруг увидел, что он это, значит, взял на тест, и я ему, старик, пишу, старик, скажи, говорю, мне честно, пожалуйста, ты вот, тебе я доверяю, всем остальным я не доверяю. Скажи, говорю, Тесла, как? А я еще подумал тогда, может, купить себе? Он говорит, а мне так, говорит, Лех, вот так он мне аудио записал. Лёх, ну, слушай, ну, серьёзно тебе ответить? Я ему говорю, пишу, да, серьёзно. Ну, говно, конечно, говно, а что это? Я ехал в Владимир, она у меня замёрзла, я встал просто, да и всё. Тащили её потом. Я говорю, спасибо тебе большое. Он говорит, ну, всё, не вопрос, всё, обнял, давай. Добро, говорит он мне. Вы поняли? Ну, и всё, и мне стало легче сразу, понимаете? Смотреть обзоры автомобилей от обзорщиков, да... Спасибо огромное, спасибо, спасибо, я не буду, я буду слушать своих товарищей, знаете, которые на себе испытали все это и все эти тяготы вынесли. А Испания состоит в НАТО, на них тоже никогда никто не нападет, и ядерное оружие им не нужно, пишет Артем. Ну, кроме того, что НАТО может в своих границах диктовать им свою волю. Артем, ну вы же понимаете, о чем я говорю, чего вы спекулируете? Все эти псевдозеленые технологии... Говно, пишет Виталик. За интернетом от Маска уже очередь выстроилась, пишет Нилс. А, ну да. Он, кстати, что-то там хотел отказаться от производства автомобилей или чего? Сейчас я... А, SpaceX он хотел свернуть, что-то он такое рассказывал. Сейчас прям кофе выпью.
Угу.
Значит, Маск, без обид, классный чувак, но дутая фигура. Ну, он же дутый. Но... Вы мне скажете, но ты ему завидуешь, поэтому так говоришь. Слушайте, я ему завидую, честно, завидую. Кто бы не завидовал Маску. Но я не поэтому так говорю. Я говорю это в отрыве от зависти, понимаете, в чем дело? То есть, зависть отдельно, вот, анализ отдельно. Вот завидую я ему, страшно абсолютно завидую, сколько денег вообще невозможно просто не завидовать Маску. Но он, конечно, мошенник. Вот понимаете, в чем дело. Хитрый он больно. И мошенник, конечно, и тот еще болтун. Но получается же. Даренко тоже не понравился электромобиль от гаража до выезда 1% зарядки, пишет Денис. По-моему, был, если я не ошибаюсь, Гольф какой-то GTE, вот этот. По-моему, даже я его, что ли, брал или нет? Да можно, нет, электромобиль можно, почему нет? В городе-то нормально будет, в городе нормально будет. Я не вижу в этом проблем. Просто я не вижу пока, что это очень хорошая альтернатива у нас здесь. Когда был в Голландии, но там Гольфстрим, да? Хотя, казалось бы, вроде бы у них тоже должно быть холодно, как у нас, но Гольфстрим. Поэтому у них потеплее зимой. И, ну, сильно, существенно потеплее. И они вот, например, катаются на этих Теслах. Много у них Тесл было. Ну, нормально, почему нет, вполне. В Сочи, мне кажется, на электрокаре норм, пишет знающий. Я думаю, что в Сочи норм, да, а почему нет? Но если в горы не ездить, то, наверное, да. Да, Гольф, пишет мне Денис. Ну, это я брал этот Гольф. Ну, такое было интересное. Я прокатился пару раз. В Норвегии много Тесл, пишет Смекаешь. Много, наверное. В Норвегии не знаю, не могу сказать. Могу только вам на слово поверить. Ну, в Норвегии прохладненько, конечно. Но, опять же, я смотрел Норвегию по погоде. Опять Гольфстрим. Все-таки прохладненько, но не так, что удивительно, понимаете, в чем дело. А что там про кибератаку, пишет Дромер. А что там про кибератаку, Дромер? Ну, в смысле, Драмер, конечно же. Да, Гольф дизельный, автобус лучше, пишет Денис. Конечно, дизельный автобус всегда лучше. А правда, что информацию о продаже на Ильё Эскерзаде участка на Рублевке 2,8 миллиарда велели убрать из интернета, пишет Смекаешь. Не знаю, Смекаешь. Откуда вообще, в принципе, эта информация? Да и потом, чтобы думать о Наиле Эскерзаде, нужно понимать, кто за ней стоит, Смекаешь. Голландия на широте Ростова, пишет Изя Кацман. В Мурманске тоже Гольфстрим, но что-то там очень холодно зимой. Ну, видимо, не доплывает нужное количество Гольфстримов в Мурманск, директор совхоза. Наши, конечно, немного подтормаживают с инетом, хотя технологии еще 15 лет назад позволяли высунуть антенну из-под льда и принять, отдать пакеты инфы 1 гиг за секунду, пишет Кот. Нужно просто организовать инфраструктуру, а батарея менять, снял разряженную, поставил полную, как заправить бак до полного, пишет Сергей. В Норвегии, ну да, все Осло в Теслах, пишет Эдмон. Шутка или не шутка, Эдмон? В 2014 году офигел от разных электрокаров в Калифорнии. Ну, в Калифорнии вообще классно, что там, тепло. Ну, в этом смысле классно. Все эти псевдозеленые технологии, продолжает Виталик, говно. Акум одевать некуда, производство одного электроговна, ресурсов тратит больше, чем обычных машин. Чтобы зарядить электрокар, опять же жгут уголь, пишет Виталик. Что да, Виталик, то да. Тут уж с вами не поспоришь. Если равняться на США, то каждое утро надо петь флаг, поднимать гимн в детском саду и петь вместе с детьми. Пишет 62-й. Да. И именно это и был основной аргумент, был основным аргументом, когда у нас вводили в школах пение гимна, и некоторые почему-то возмущались. И обычно это были те люди, которые говорили, ну что у нас, не школа, а тюрьма? Что, квасные патриоты, заставляете петь свой гимн в школах? А потом этим людям пришлось сказать, что, а вы вспомните, в Америке так же. И они заткнулись тут же. Ну это у нас, знаете, есть такие люди, называются они прозападные либералы. Они все видят плохое здесь и ничего плохого не видят там. Все, что там, хорошо, все, что здесь, плохо. Петь американский гимн прекрасно, петь российский гимн плохо. Понимаете? Поднять американский флаг над домиком, сделанным из веток. Ну, не, ну, над обычным домиком в Америке. Это классно, это проявление патриотизма. И американцы просто любят свою страну. Поднять у нас триколор над нашим где-нибудь домом, в наших селах и деревнях, и городах. Это, ха-ха, квасной патриот ему заплатил лично Кремль! Ну, дебилы и дебилы. Вот разговор с ними, на самом деле, не знаю, как строить. Ну, тупые они люди. Ну, что поделать. Вот лучшее определение либералу российскому дал Достоевский. Но почему они его любят, я понять не могу. Хотите? Достоевский о либералах. Кайфанете сейчас. Вот, 15 цитат Достоевского. Ну, ладно, сейчас. Так, они счастливы? Нет. Вся наша либеральная партия прошла мимо дела, не участвуя в нем, она только отрицала и хихикала. Хорошо смеяться в стенах сильного государства, которое построили не вы. Нет, вы полиберальничаете, когда это невыгодно. Вот бы я на вас посмотрел, он говорит, вот так вот. Наш русский либерал прежде всего лакей, только и смотрит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Да вы будете представлять интересы вашего общества, но уж совсем не народа. Загрепостите вы его опять. Не только сказать против вас, да и дыхнуть печати при вас нельзя будет. Вот так вот. Так что читайте Достоевского. Больше цитат не буду приводить, этих достаточно. Да? Всю суть либерастии еще Достоевского... Да, спасибо большое, Старлей. На Западе Европе не было таких войн, как в России. Не помогают, как Россия, всем подряд. Так что неуместно сравнивать... Им они не помогают, как Россия, всем подряд. Так что неуместно... На Западе Европе не было таких войн, как в России... Павел Кузяков. Павел Кузяков, не хотелось бы портить вам настроение, но Европа вся залита кровью, абсолютно вся. Поэтому, когда вы говорите, не было таких войн в Европе, как в России, я не совсем вас понимаю. Такое ощущение, Павел, что вы не соображаете даже, что Россия до Урала — это Европа. Ну, вот как бы такой вот момент хотелось бы вам... тоже, ну, обозначить. Почему? Потому что все те войны, которые были в России, в общем, обычно были еще и в Европе, потому что Россия, в общем, часть Европы, и Первая мировая война — это война, в которой вся Европа была, и Вторая мировая война, в ней участвовала вся Европа в общем и целом. Поэтому, как бы, не понимаю ваш довод, Павел. Что вы имели в виду? Павел, сиди в своем Казахстане и не лезь, пожалуйста, пишет ваш слушатель. Да нет, пускай Павел лезет, просто, мне кажется, ошибка какая-то идеологическая. Создание любой технологии, развивать промышленность. Если мы говорим, что электромобиль плохо, от него нет пользы, то также можно сказать про космос. Мы же не видим личную пользу от космоса, пишет мастер. Вы будете поражены, мастер, но давно так уже и сказали все. Ну, давно уже все, кто философствует на эту тему, сказали, что космос, он нафиг нам и не нужен. Человеку нужен человек, и нам нужно думать о Земле, а не о путешествии по другим планетам. Именно идея путешествия с одной планеты на другую дарует нам возможность полагать, что с этой планетой можно делать все, что угодно, и рано или поздно мы все равно с нее улетим, и поэтому к ней можно относиться как к временному жилью. Подумайте об этом. А вот если в голове человека укрепится идея, это я вам сейчас говорю, да? Что с этой планеты некуда ему лететь, и никогда он отсюда не улетит. И это последнее его, и первое и последнее его пристанище. И от жизни планеты Земля зависит жизнь человечества в целом, то, может быть, отношение изменится. Но когда ты думаешь, что завтра улетишь на Марс, и там все будет нормально, вот, может быть, оно и не так, дорогие друзья. Именно благодаря космосу вы сейчас читаете это сообщение. Блин, тупизни, пишет Вандрис. Вандрис, как я бы был рад не читать эти сообщения. Благодаря космосу, вы говорите, а я бы сказал из-за космоса. Мы вынуждены читать все эти сообщения. Более того, из-за того, что человек любит повоевать, мы имеем интернет. Ведь, как известно, интернет, ну, его прародитель, так скажем, его основа, была разработана американскими военными. Это не шутка, и это не с телеканала РЕН-ТВ информация, это так вот, ну, реальность. Есть такое агентство DARPA. Вот, они разработали, так скажем, папку интернета. Не папку, в смысле, ну, батя, интернетный батя. Вот. Они это придумали. Это военная технология. Понимаете, в чем дело? А как бы хорошо было жить без интернета, представьте себе. Прекрасно было бы остановиться, ну, просто на радио. Да? Космос — это исследование, а электрокар — это маркетинг и бабки. Какое исследование в электрокаре? Электромобили стары, как идея, пишет Виталик. Виталик, вы будете удивлены... Ну, нет, вы не будете удивлены, Виталик. Вы передовой человек, я вижу по вашим сообщениям. Многие будут удивлены, но и поддерживать ЛГБТ — это старая технология. И слишком устаревшая идеология, идея вообще как таковая. Потому что если вы посмотрите на, так скажем, античные времена, ну, там в зависимости от времени конкретного, педерастия там приветствовалась во многом. Это в древние времена, в древние, понимаете? Они все были боевые педерасты. Ну, то есть, в те времена, когда считалось, что женщина... Не, я все время это рассказываю, чтобы все понимали, что когда они защищают права ЛГБТ, они на самом деле ничего передового не делают, они возвращаются в античность. Вот в античность, педерасты, это было окей, как говорится. Почему, знаете, коротко объясню. Женщина была греховным существом, и любовь чистая могла быть только... Ну, дальше сами догадались. 9.00 новости.
9 часов 6 минут, понедельник, декабрь, день 27. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Мне написали, что Тучерез — это конкретное здание, дом холостяков. Прямо захотелось ответить именно вот на это сообщение. Вы немножечко не правы. Просто Тучерезами называли, еще до революции, в общем-то, начали называть здания, которые высокие были относительно всех остальных зданий. Обычно выше 8 этажей. И до дома холостяков такие уже дома были. Но дело-то не в этом. Дело в том, что, смотрите, да, можно убавить звук? Смотрите, вы просто должны понять, что говорю. Тучерез — русское слово. Тучи режет. Некалькированная. А вот небоскреб — это калька со слова skyscraper. Да? Sky, небо, скрепер, ну, скрепер, ну, вы поняли, скреб. Все. То есть небоскреб — это калька. Это как мидбол, мясные шарики. Вот, ну, что-то такое. Корзина, мяч, ногомяч, ну, вы поняли. Это прямая калька, поэтому русское название, русское, мы сами себе придумали, Тучерез, а небоскреб — это мы калькировали у них. Think, как говорится, about it. Небоскреб по-украински хмарочос. Хмарочос! Вот хмарочос мне тоже нравится, но мне всегда нравилось слово Тучерез. Ну, как-то круто оно звучит, не знаю, экзотика, понимаете, русское слово в России звучит как экзотика, странное дело, но это так. Всегда мне еще нравилось сочетание «кулебяка на четыре угла». Вот что за кулебяка такая на четыре угла, какие углы, где, да? Вот спросите у своих детей, да ладно, у детей, спросите сами у себя, а что ж такое кулебяка на четыре угла? И никто и не знает уже. А ведь это важно. Вот. И «растягай» — это не глагол, оказывается. Да? Ну, подумайте над этим. 50 лет сегодня могло бы быть Сергею Бодрову-младшему, которого так часто цитируете, пишет Олег. Ну, не Сергея Бодрова я цитирую все-таки, да? Я цитирую Данила Багрова, с которого сыграл Сергей Бодров. 50 лет уже? Обалдеть. Ну да, логично, мне же тоже уже 33, поэтому все, в общем, логично. Вот. Я цитирую, конечно, героя, которого он сыграл в фильме «Брат» и «Брат 2». Я даже вот недавно опять трейлеры посмотрел. Представляете, трейлеры фильма «Брат» и «Брат 2» посмотреть. Думаю, пересмотреть, что ли? Видать, потянуло опять. Надо, наверное, пересмотреть. 50 лет. Да, вот удивительно, конечно, но как-то вот именно у Сергея Бодрова получилось создать вот в кино, наверное, благодаря прекрасному сценарию, да, хорошей работе самого там Балабанова, музыки, которая была подобрана для этого фильма. Я всегда думал, что в фильме «Брат» и «Брат 2», ну, может быть, даже половину того, что мы видим, решает музыка. То есть музыка там многое значит в этих фильмах. Музыки прекрасно подобраны. И вообще в целом той музыки, которая была сочинена в тот период жизни нашей страны. Как-то это все вместе сложилось. Ну, плюс талант самого Сергея Бодрова, его обаяние природное такое. Какой-то он такой казался таким простым, да, своим абсолютно человеком. Поразительно. Все сошлось в этих фильмах, это уж точно. Это уж точно. И поэтому, наверное, никаких других таких фильмов, кто бы ни пытался повторить, вот не получается. Без обид. Не потому что я такой. Знаете, вот бывает, когда человек так вот специально говорит, чтобы кому-то сделать приятно, а других вроде как принизить на фоне. На существу. Не, ну правда, не получается. Вот все сошлось просто в единой точке. Ну как-то вот так. Ну, даже недавно еду в машине, и, ну, там произвольно подбирается музыка сама. Сейчас вот есть же программы такие. там Яндекс, не Яндекс, вот это все, само подбирает музыку, и вот это сразу. Я мог бы выпить море, я мог бы стать другим, и думаешь, о, все, и там... Вечно молодым, вечно пьян. О, и все, и уже сидишь, и уже тебе уже прям вот прям тоска такая пробирает, какая-то нашинская. Какая-то вот, не знаю. Да, поэтому, конечно. Жалко, что вот так вот уже этих людей многих нет. Да, Сергей вообще погиб. Балабанова тоже с нами нет. Вот, умер он. Причем давно уже. Вот. А все те, кто все время заявляет о том, что они будут снимать «Брат 3», или даже там снимали, это, конечно, все медиа-цыгане какие-то, в кавычках. Да, это какие-то клоуны-циркачи, которые просто пытаются наживаться на именах, на чем-то всенародно любимом. Что, отдельно как-то поминать не будем, наверное, да? Ну, просто скажем, что да. Да, вот спасибо Сергею Бодрову и всем тем, кто создавал эти фильмы, эти образы, за их важную для нас всех работу. Вот так вот. Потому что вот я все время пытаюсь в наших фильмах найти героя настоящего. Знаете, вот такого героя, чтобы он потом прижился потом в сердцах, где-то в душах наших людей. Я имею в виду в современных фильмах, не в советских. В советских такие были. А никого практически и не нахожу. Вот недавно смотрел этот «Майор Гром», без обид, конечно. Я за то, чтобы наши тоже делали всякое такое по комиксам. Это прикольно, это интересно, это детьми хорошо воспринимается. Но какая же это чепуха с точки зрения актерского мастерства и, ну, всего остального, конечно. Вот ассоциировать себя как-то с «Майором Громом», который вот так уходит и вот так разговаривает. Который, видимо, хочет быть похожим очень на образ вот этого Данила Багрова, но у него не получается. Да? К сожалению, ни у кого вот как-то не выходит. И фильм, как он, «Бык» я смотрел, там тоже все говорили, что вот этот современный актер, он очень похож, как играет, и это прям вот что-то балабановско-бодровское. Нет, ребята, нет, это не балабановское и не бодровское, нет. Пока нет, но мы ждем, мы ждем. И не будем выпендриваться, если у кого-то получится. Но для того, чтобы получилось, знаете, что самое главное? Самое главное — начать трезво оценивать действительность и по-настоящему говорить о проблемах. Ведь там эти проблемы в фильмах Бодрова, они, в фильмах Балабанова, да, они обозначены от и до. А все наше такое ласково, обтекаемо, толерантно и прочее, оно, конечно, так цеплять не будет, это очевидно всем. Может быть, эпоха уже не та, и поэтому ничего не получается такого. Может быть, художники и готовы высказываться каким-то таким образом, но значит, никто не хочет сидеть в тюрьме на всякий случай, может быть. Ну и плюс с саундтреками, конечно, проблема большая, потому что сейчас на пике рэп. А это такая хренота, этот ваш рэп. Вот прямо вообще ужас, этот ваш рэп. Это такая помойка грязная. Ну, просто даже не сказки сказать, не пером писать. Хотя некоторые вещи есть достойные, правда. Это я делаю не просто так, не ради условного какого-то реверанса, чтобы некоторые рэперы вдруг не обиделись. Не, ну, правда, есть классные вещи. У 2517, у Грота есть классные вещи. Вот, да что там, даже у Кровостока есть классные вещи, хотя они, конечно, похабники. У Хаски есть хорошие вещи. У Оксимирона ничего не понимаю, не в силу того, что у него такой уж высоколитературный слог, а в силу того, что, как мне кажется, он в угоду форме жертвует смыслами. Ему нравится просто быстро говорить, ну ладно. Рэп-норма вообще мамбл-говнищ, пишет Резник. Что? Сериал смотрел «Морские дьяволы»? Нет, не смотрел, тот самый, извините. Какие времена, такие и герои, пишет Александр. Да бросьте. Сегодня полно героев, тоже можно об этом всем снимать. Противостояние Запад-Россия никуда не делось, оно, более того, только накатывает все больше и больше. Другое дело, что в 90-е оно ощущалось как противостояние, это даже не противостояние, а осколок какой-то, да, вот этот Данила Багров, которого Сергей Бодров сыграл, это был такой луч света в темном царстве, если позволите такое сравнение, что мы уже проиграли на тот момент. окончательно. Но был человек, который, ну, вот этот появляется герой, который едет туда, в Америку, и ставит на место представителя крупного капитала, который воротит, что хочет, и не замечает людей. И он говорит ему: вот скажи мне, американец, в чем сила? То есть весь смысл, на самом деле, вот «Брат 2», как мне видится, заключается в том, что нищий, значит, поставленный на колени народ попадает к... добирается всеми правдами и неправдами до крупного капиталиста и говорит ему: вот у тебя есть деньги, а у нас нет, и чё? И тот сидит и... Да? Костю больше не трогай. Вот в этом весь смысл. Это борьба народа с крупными капиталами, которые в определенный момент захватили землю. Понимаете, это простой парень дает отпор этим богатым рожам с Уолл-стрит. Причем простой парень из России. Обратите внимание, что вдвойне приятно. Да? Разве не так? Это же удар по Уолл-стрит. Он приходит туда, где эти сволочи пьют соки из американского и русского народа и всех остальных народов. Поэтому он с Беном, с дальнобойщиком, подружился. Поэтому он нормально общается с проституткой. Понимаете? Он с простыми людьми общается нормально, потому что на самом деле с простыми людьми нет противоречий. Противоречие есть с крупным капиталом. То есть в этом есть некий левый посыл. Я имею в виду левый не то, что не про левый какой-то посыл. Нет, я имею в виду левый по идеологии. Такой социалистический вполне себе, да? Вот его брат, он капиталист, а Данила говорит, за кем правда, тот и сильнее. Он не капиталист, для него деньги ничто. Он потом отдает эти деньги в сумке, вот, и как бы, ну, забери, вот твои деньги. Он же мог себе эту сумку забрать и уехать, кто бы его поймал где? Никто бы его это не интересует. Его интересует правда, неправда, добро, зло, справедливость, несправедливость. Вот, он наказывает плохих за то, что они его друга убили. Все, истинный герой, понимаете? А мне очень не понравился брат-хоккеист. Конечно, Анна, потому что он очень похож на своего брата. Но он гнилой уже, понимаете? Его Запад уже изнутри, ну даже не Запад, а капитализм проел. И он говорит: слушай, а есть у тебя там... По-моему, там такая была момент, немного денег мне там добраться. Он говорит: а, нет, сейчас нет денег. Да? Он такой: ну ладно, так-то на брата похож. И уезжает, все, куда-то там, да? Все. Плюс для Данилы Багрова нет, как бы, ну вот образ сам, как он рисовался, да? Значит, как, вот я думаю, как его рисовали. Для него нет звезд, потому что для него эти все звездности — это дутая звездность. То есть для него, ну там, я тебя просто люблю, ты мне нравишься, а музыка твоя говно. Ну он говорит: мальчик мой, это моя музыка, я ее пою, да? Там такое не слушают. Там это где? На войне. Здесь не война. Вот. Ну, помните, да? То есть для него это вообще ничего не значит. Ну, просто ему понравилась девушка, да, и вот он с ней дружит. Ну, в смысле, там у них отношения какие-то, любовь какая-то, что-то такое. Все. Для него нет никаких расовых предрассудков. Он просто говорит слово «негр» не потому, что он хочет кого-то обидеть, а потому что он, ну, так его в школе научили, то есть, ну, такое нормальное вот это для него, понимаете? Поэтому вот этот момент, где он с журналисткой чернокожей, у них там отношения завязываются краткосрочные, он это и доказывает, что у него нет никаких проблем вот с этим. Ему нравятся все люди, которые, в общем-то, к нему хорошо относятся, и он хорошо к ним относится. Для него нет этой проблемы, он не видит различия. Вот. Хотя вот бандиты, которые идут его убивать, да, Снежок, мать твою, они видят различия, белый, не белый и так далее. Вот те самые из черных кварталов. Но он их и застрелил, этих долбанных расистов. Ну разве нет? Ну подумайте об этом. Никогда никто не анализировал, мне кажется, этот фильм так прекрасно, как это делаю я сейчас вместе с вами. Назвать вещи своими именами, пишет Андрей. Так Аллегрова не из простых, пишет тот самый. Аллегрова? Какая Аллегрова? Там не было Аллегровой. Там была Салтыкова. Хоккеист еще говорит, что там еще дополнительные деньги были, типа не хватает сколько-то. Неблагодарный, пишет Камран. Да, да, да. Он ведет себя уже как вот, ну, все. Гниль, понимаете? И Данил Багров, он на самом деле едет не за этого хоккеиста, не за, там, даже не за друга, он за правду едет. Вот он за правду. Идет наказать того, кто плодит неправду. Все. Поэтому и весь разговор сводится не к тому, что, ну, че ты, человека убил, а я сейчас тебя, да? Нет, тут как бы, скажи мне, в чем сила, американец? В деньгах. И ведь это актуальный посыл и сегодня. Ведь санкции, вот сейчас я страшные вещи привязывать буду, сами подумайте. Санкции, которые против нас вводят американцы, ведь это то самое и есть. Они нам говорят, деньги главное, мы вас будем душить деньгами. А мы как бы говорим всей страной, сила в правде, понимаете? Мы говорим, сила в правде. И у кого, за кем правда, тот и сильнее, за нами правда. Мы русские, с нами Бог, понимаешь? Сколько бы у тебя денег не было. С одной стороны, конечно, так оно и есть. С другой стороны, немного романтический самообман. Но нам это свойственно, в конечном счете, слегка романтически самообманываться. Главное, чтобы этот самообман романтический, он не приводил к тому, что у нас рушилась страна. Такое тоже бывало. Но мы возрождались, как птица Феникс. Из пепла ядерного огня. Вчера все смотрели утром Первый канал, пишет Александр. А что там было? Там же полицейские также говорят «Fuck them niggers», пишет Николай. Таких фильмов больше не снимают, зато есть сериал «Ментозавры». «Ментозавры», Николай? Слава богу, что я не смотрю сериалы. Тогда почему в «Первом брате» Данила все деньги забрал и маме часть всего дал? Сам эти фильмы обожаю, если что, пишет Данил. Ну, он тоже трансформируется как герой. В первой части там брат его заказал. Ну, то есть его брат, по сути, подставил под убийство. Ну, не заказал, он брат был не против, чтобы его брата убили. Обратите на это внимание. Татарин, понимаете, что творил? Ну, а он его простил. Это я тебя сдал. А я знаю. Брата тронешь. Да? Вот это вот. То есть он проявляет себя здесь по-другому. Это внутренние разборки. А внутренние разборки — это внутренние разборки. Да? Мы тут, знаете, как Высоцкий говорил. Я могу, значит, сколько угодно обсуждать проблемы своей страны, там, критиковать ее, но не с вами. Все, с вами я не буду. То есть, когда вдруг иностранный журналист, любой иностранец говорит, а вот давай обсудим проблемы твоей страны, с тобой не буду. Вот со своим соседом, другом, братом, соотечественником я буду спорить, ругаться буду, обсуждать, соглашаться, не соглашаться. А с тобой не буду, все, ты вообще какое отношение к этому имеешь? Ты не лезь в мой дом, это мой дом. Я здесь сам разберусь, без тебя. Вот в чем прикол. Вот в чем прикол. Поэтому такая вот морально-нравственная позиция, мне кажется, очень близка нашему народу. Поэтому, кстати, я обращаюсь сейчас к прозападным либералам. Уважаемые товарищи прозападные либералы, вас и не любят в народе. Потому что вы считываетесь как предатели. Ни в коем случае нельзя этого делать. Потому что каждый, кто начинает говорить, о, хоть бы эти сделали бы сюда что-то, чтобы здесь эти одумались и, значит, те бы, тогда бы, у нас бы здесь бы навели бы порядок. Вы воспринимаете всегда стабильно, как предатели. Без разницы, что вы там дальше говорите. Даже если ваши идеи суперсветлые. Как только вы призываете кого-то за рубежом наказать кого-то здесь, автоматически предатели, негодяи, подлецы вас сразу начинают ненавидеть наш народ. Все. Потому что надо внимательно смотреть фильмы, в том числе и в те, в которых снимался Сергей Бодров, понимаете? В частности, именно «Брат» и «Брат 2». Во многом русская душа там передается, во многом, во многом. Там многое можно понять на самом деле. Предатели у нас ненавидят. Какого бы уровня это предатели не были. Вот понимаете, вот сколько угодно. Сейчас вот Горбачев выступает своими заявлениями, почему распался Советский Союз, как его подставили и прочее. Я причем, у меня вот отношение к Горбачеву трансформировалось со временем. Он меня в чем-то даже убедил, и мне даже почему-то его жалко стало. И вдруг мне показалось, что его в чем-то обвиняют, в чем его обвинить нельзя. И в этом на самом деле уже Ельцина надо обвинять, а не Горбачева. Но когда я разговариваю с людьми, которые жили в то время... Вот, и они мне дают свою оценку, их оценка всегда ультражесткая, ультрарадикальная. Они его все сплошь ненавидят люто. Вот дай им завтра волю, его современникам, просто на кол посадить Горбачева где-нибудь посреди Москвы, они это сделают. Понимаете, о чем я говорю? Там лютая бешеная ненависть. Почему? Сказать? Потому что его считают предателем. Все. Нет ничего хуже для нас, чем предатель. Все, Власов предатель, все, забыли про него. Этот Горбачев предатель. Хотя, в общем-то, больше претензий исторически надо предъявить не Горбачеву, а Ельцину. Больше претензий, намного. Но, как мне показалось, ненависть, вот эта лютая такая, жесткая ненависть, мрачная такая по-настоящему, ненависть к Горбачеву больше даже, чем к Ельцину. Поразительно, но вот оно вот так. Да, Горбачев предатель, говорит Чели, потому что не предатель жил бы у себя на родине, а этот сбежал, пишет Чели. Вот поэтому мы включаем «Брат 2», и там сдал Горбачев, сынок, твою родину, чтоб тусоваться красиво. А теперь твоя родина две войны и Крым просрала. Две строчки, две. И в них выражена вся наша политика и все наши дебаты за последние 30 лет. И ничего не меняется, обратите внимание. Сдал Горбачев, сынок, твою родину, чтоб тусоваться красиво, а теперь твоя родина две войны и Крым просрала. Изменилось только то, что мы теперь Крым вернули, мы исправляемся. Эй, таксист из «Брата 2», мы исправились чуть-чуть. Но в целом, представьте себе, какая актуальность. А сколько лет прошло? Ну да, понятно, что фильмы эти 2000-х годов, я неправильно говорю, не 30 лет, мы же должны считать 2000-х годов. Союз распался из-за концерта зарубежных рок-групп в сентябре 91-го года на аэродроме Тушино. Сарказм, пишет Шнайдер. Алексей, аккуратнее, а то новости начнут писать. Гудошников сравнил Горбачева с Власовым. Да пусть пишут, но это не я сравнил, это люди сравнили, понимаете, в чем дело? Я просто даю некую трактовку того, что происходит, наблюдаю за этим. Вот, и каждый, кто, вот каждый, вот я серьезно вам говорю, каждый, кто себя называл оппозиционером и призывал ввести санкции против страны России, там, за рубежом, вот призывал, просил отсюда тех ввести санкции, все, его рейтинг вечно будет ноль. Ну, если не ноль, то 2-3%, 4%, ладно, но он никогда не сможет возглавить страну, не поведет ее вперед, никогда. Все, это запретная тема, никогда нельзя это делать. Все. Ты не можешь опереться на зарубежье, чтобы взять здесь, так скажем, мысли и сердца людей. Чтобы завоевать здесь мысли и сердца людей, у тебя должна быть только одна опора. Это эти самые люди. Вот поразительно, но это факт. И в тот момент... Это если бы я был бы оппозиционером, но они не догоняют некоторые моменты, как мне кажется, недопонимают. В тот момент, когда вводили санкции против нас, наши оппозиционеры должны были восстать как один и сказать: да, мы ненавидим нынешний режим, там, ба-ба-ба-ба-ба. Но мы знаем, что эти санкции скажутся на народе. Потому что всегда санкции в конечном счете сказываются на конечном потребителе. Давайте будем откровенными и не будем здесь лепить, да, Горбатого. Просто давайте честно скажем это. И поэтому мы все вместе, оппозиционеры, против санкций, вводимых ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Это раз. Два. Как только присоединился Крым, вся наша оппозиция должна была в один голос просто сказать: это правильно. Все. Мы во всех остальных моментах ненавидим, не согласны, будем бороться, заберем. Крым правильно. Но они не могут себе этого позволить. Знаете почему? Потому что кто платит, тот и танцует. Потому что денежка идет оттуда. А где сказано, что сказать так нельзя. Поэтому, ой, как здорово, что вы ввели санкции. И это же против элиты, это не против народа. Слушайте, любой маломальский, не тупой человек понимает, что элита всегда отобьет свои... так скажем, потери за счет конечного потребителя. Всегда так было, всегда так будет. Не бывает санкций против элит. Все санкции против элит на самом деле санкции против народа, руководимого этими элитами. Че, дураков-то из нас делаете? Ну ладно, если это не понимают где-нибудь в селах. Ну, я так думаю, в политике-то это все понимают. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Так, диетолог назвала способ избежать похмелья. Ну-ка, ну-ка. По словам нутрициолога Инны Каноненко, Нужно запивать алкоголь чаем, лучше черным, также подойдет вода, обычная или газированная. Пища с высоким содержанием жиров, углеводов и белков снижает всасывание одинаково, если употреблять или до, или во время принятия алкоголя, отметила Инна Кононенко. Она также посоветовала добавлять лед или воду в вино и шампанское, чтобы обмануть организм. Цитата: «Так вам будет казаться, что вы выпили больше, а симптомов похмелья будет появляться меньше». Снизить объем. Так, дорогие друзья, похоже, мне нужно помочь Инне Кононенко, нутрициологу, и посоветовать вам чуть более конкретно. Лучше всего, или так, лучший способ избежать похмелья – это не пить алкоголь. Первое, самое главное, запоминайте. Значит, лучший способ избежать похмелья – это вовсе не пить алкоголь в принципе. Разбавлять алкоголь льдом, типа шампанское со льдом, вино со льдом, это грязное извращение. Не делайте этого. Просто не пейте. Если вы уже на стадии, что вам не хочется пить и вы боитесь, что вы будете пьяными, просто не пейте и не покупайте алкоголь для себя. И все. Представляете? Ну зачем вы будете пытать свой организм, заливать в него то, чего вы не хотите в него заливать, и еще его чем-то там разбавлять, чтобы оно не действовало? Весь смысл алкоголя заключается в том, чтобы он подействовал самым губительным образом на ваш организм и затуманил ваш рассудок. Если вы не хотите, чтобы алкоголь туманил ваш рассудок, не пейте его! Не пейте, не разбавляйте, ничего не делайте с ним вообще, просто не пейте его, не покупайте его. Самое главное. И тут вторая новость. Я просто услышал у Жени Фоминой и вот попросил ее, чтобы она мне дала эти новости. Россияне в ходе опроса назвали траты на празднование Нового года. Большинство намерено уложиться примерно 20 тысяч рублей. 20% планируют потратить чуть меньше. 25% обойдется. 15%. Да так, ладно. Сократить траты 15%. Ну, это не важно. Короче, вы сократите существенно траты, если не будете тратить на алкоголь деньги. Сразу вам говорю. Дальше. Если вы вдруг осознаете, что все те салаты, которые вы будете готовить на Новый год, а их будет 150 штук, вы можете приготовить в любой день. Вообще не обязательно на Новый год. И можно на Новый год приготовить всего лишь один салат, который вам больше всего нравится, если вам так уж сильно хочется, а можно и не готовить его. Вам станет еще легче, и еще меньше затраты у вас будут. В целом, если вы просто возьмете и приготовите что-то вкусное, что вы готовите редко, но вам очень нравится, и съедите это, у вас затраты получатся такие же, как в обычный день. Примерно, ну чуть, может быть, выше. И все. И никаких «я потрачу 20 тысяч», «я потрачу 40 тысяч». Вот я на Новый год потрачу столько же денег, сколько обычно. Каждый вечер. Вот я трачу, вот столько я и потрачу. Ну, не больше 100 тысяч рублей. Шучу. Как я на 100-то уложусь. Ну, вы поняли? Ну, возьмите, что хочется, да съешьте. Все остальное не берите, не готовьте. Время не тратьте. Отдохните лучше. Посидите, пообщайтесь. Посмотрите фильм, который вам нравится. Все вместе. Поговорите друг с другом. Погуляйте. Слепите снеговика. Ну, жрачки. Ну, дофига же. Ну, вот прям очень много жрачки. Уже этой жрачки. Мы же не голодные годы живем, правда? Вот. Ну, слишком много. Ну, мандарины круглый год уже, апельсины круглый год, бананы. Ананасом уже никого не удивишь, правда? Никто же не ждет Нового года, чтобы ему принесли мандарины, правда? Шампанское можно пить каждый день, в принципе. Особенно если это вот шампанское, которое многие покупают. Ну, правда, это нафиг все не надо. Это же... То есть подарок близким покупать не будете, пишет Дамир. Дамир, честно, давайте прямо. Вот прямо и честно. Хотите? Все вместе сейчас. Услышите только меня. Я считаю, что подарок как таковой на Новый год, чтобы было чудо, нужен только ребенку. Все. Все остальные могут идти и отдыхать. Нет никакого смысла в этих подарках. Потому что вы подарите своей жене что-то из общего семейного бюджета. И она подарит вам что-то из общего семейного бюджета. По факту вы могли просто взять, пойти и купить это вдвоем. Она себе, а вы себе. И не ждать для этого Нового года. Все. Вообще не надо ждать. Это что, 60 лет в ЛКСМ, что ли? Вы ждете все, даты какой-то. Что это? 50 лет со дня смерти Владимира Ильича Ленина? Что? 40 лет Великой Октябрьской социалистической революции? Что случилось? Почему вы к дате что-то планируете купить? Если вам это нужно, купите сразу. Сразу купите. Идете со своей женщиной в магазин, ей очень чего-то захотелось, и она явно намекает, чтобы вы это подарили, подарите сразу. Не ждите Нового года. Зачем? К чему это все? Правильно? Правильно. Значит, петарды. Отмените петарды. Отмените, они вам не нужны. Во-первых, у всех есть петарды, кроме вас. Вы можете просто выйти на улицу и насладиться этими петардами. Во-вторых, я уже публиковал эту информацию у себя в Телеграме, каждый пятый россиянин ненавидит всех тех, кто запускает петарды. Ненавидит. Каждый пятый. Каждый пятый братишка, так я и написал, я с тобой. Хотите посмотреть салют? В Москве его вообще официально проводит сам город. Тратятся миллионы денег. Денег. Поэтому просто выходим и смотрим. Все. Не надо пукалки эти покупать. Не надо. Вы только нанесете себе тяжкие телесные повреждения или кому-то еще другому, еще, не дай бог, сядете или помрете. Не надо. Не надо. Ничего жечь и взрывать. Просто смотрите на небо. Да? В конечном счете, если так уж сильно нравится, возьмите себе вот такой вот есть. Штучка поджигается, вот такая палочка, и она вот искрит. Только на улице, я вас умоляю, дома не надо искрить. Дома так и сгорите потом. Поискрили на улице, засунули палочку в сугроб, она там остыла, принесли палочку, положили дома в мусорку. Все. Прекрасный Новый год. Новый год, Новый год. Да? Остановитесь! Что вы такое говорите? Пишет Влад. Я говорю, друзья, как сделать так, чтобы Новый год вы встретили радостно, чтобы вы не метались вокруг этого стола, потому что «Да где же селедка? Да где селедка?» Чтобы вот этого не было у вас. Чтобы вы были спокойными, радостными, не в поту, а чистенькими, аккуратненькими и красивыми, хорошо поели, не убив свою печень, не напились, как свиньи, не сожгли соседей и себя, и сохранили семейный бюджет. Вот что я вам говорю. Лучше просто погулять. Ну, серьезно, все уже за вас давно сделано, вам остается только насладиться происходящим. Все, все. И алкоголь можно, я разрешаю, официально я разрешаю. Почему-то никто никогда вам не разрешал, вас заставляли. Я разрешаю вам не пить алкоголь, если вам не хочется. Я знаю, многие люди вынуждены пить алкоголь, даже если им не хочется, потому что все вокруг говорят, ты должен бухать. Ты обязан! Вы не обязан. Вас никто не может заставить. Вы не должны чувствовать вины за то, что вы не пьете алкоголь. Все нормально. Не хотите, не притрагивайтесь к нему. Не надо. Вам это не нужно просто, и все. Пейте газировку. Пейте, не знаю, минералку. Не хотите, вообще не пейте. Вообще, чай можете попить. Чай ничуть не менее праздничное что-то, ну там, напиток, чем шампанское. Почему чай не может быть праздничным? Купите особенный чай, если вам хочется. Какой-то супер особенный, супер дорогой чай. Вот заварите его и пейте, сидите. Все зависит только от вас. Все стереотипы, которые в вас вбиты, это лишь стереотипы. Вам совершенно не обязательно делать 200 тысяч салатов и пить. Пить и еще раз пить и убивать свою печень. Нет такого. И даже если к вам идут гости, совершенно не обязательно накрывать такой стол, чтобы все обожрались, а потом доедали это еще 3 дня. Так ведь и петарды для ребенка, как подарок, пишет Илья Сергеевич. Так берете прям ребенка за руку, выходите на улицу и показываете. Смотри, и там... Добрые дяди уже все купили и потратили деньги, поверьте мне. А вам остается только смотреть. Добрые дяди уже потратили свои зарплаты на это. Добрые, но относительно, скажем, добрый неэкономный дядя. Лучшая петарда — это полковой 120-миллиметровый миномет, пишет кот. Дебилы те, кто хлопушки на улице взрывает. Вся улица засрана этим цветным целлофаном, пишет драмер. У меня батя фейерверк запускал, курятник у соседа спалил. Вот это Новый год был, пишет I believe I can fly. И не покупать салют от 5000 рублей, пишет Денис. Не покупать вообще. Алкоголь — это русское национальное новогоднее блюдо, пишет Костя. Ну, Костя, можно шутить на эту тему, но я натурально видел людей, которые заставляют других людей, которые не хотят, заставляют пить. И говорят, ну, понятно, нормальным был, стал ненормальным. Серьезно, я пришел, вот у меня, значит, был, ну, это был такой, не то что корпоратив, чуть посидели за столом на работе, на телеке. Вот, именно от программы. И у меня говорит, что ты будешь пить? Я говорю, я ничего не буду пить. И вдруг рядом человек сидит и говорит, ну, не знаю, я как-то не доверяю тем, кто не пьет. Я говорю, то есть ты доверяешь только тем, кто пьет, как свинья, да? Я правильно понимаю? То есть алкашам ты доверяешь, а трезвым ты не доверяешь. Тебе не кажется, что это какая-то, как бы это сказать, девиация? Все почему-то засмеялись в этот момент, типа, смешно. Ну, правда, то есть... Ну, если вдруг вы доверяете пьяным, а трезвым вы не доверяете, то тогда верх доверия — это вот те люди, которые замерзают потом в сугробах, потому что к ним надо подойти и спросить у них, как оно что есть. Вот. Ну, потому что это верх доверия, это самый честный человек, правильно? Где-нибудь в сугробе валяется и там... Но почему-то, когда ты смотришь фильмы наших режиссеров, такие, которые любят снимать про то, как Россия, значит, все время гниет, никак не догниет. У них главный бич всех этих фильмов — это то, что все пьют. Мрачно и ужасно пьют. Значит, правды в алкоголе нет? А? Значит, правда-то есть в трезвости, а не в алкоголе. 30% преступлений совершаются в состоянии опьянения, остальные 70%, пишет Изя, остальные вне алкогольного опьянения, например, в наркотическом опьянении. Ну и плюс преступления, Изя, бывают разные. Преступление может быть превысить скорость на автомобиле, и преступление может быть зарезать семью. Разные преступления бывают, знаете, бывают административные и уголовные в связи с этим наказания. Вот. Преступление может быть дать пощечину кому-нибудь. И преступление может быть устроить геноцид в стране в какой-нибудь. Ну, это все преступление, понимаете? Но разная степень этих преступлений. Алексей, я тоже не пью вместе с вами, пишет Алексей. Так это классно, Алексей. Главное, чтобы вас не заставляли. Надо ломать эти стереотипы. Они, в них нет ничего хорошего. 70% преступлений совершается трезвыми. Увидел трезво, лучше обойди стороной, пишет Котопёс. Пусть меня заставляют. Я не против, пишет Панк 13. Ну, если вы не против, то, пожалуйста, пусть заставляют. Растравили душу, пишет Гном. Помню, как-то купил на Новый год пиротехники на серьезную сумму. Пока выбирал, чувствовал себя супер-ультрагероем. А как купил? Как в том анекдоте про воздушные шарики. Не радуют. И вышел из магазина с ящиком крутых салютов, грустной физиономией, ощущением, что сделал какую-то никому не нужную фигню, пишет Гном. Гном, но ведь так оно и есть. Не доверять тем, кто не пьет, это цитата, пишет Вася. Да-да-да. Иногда говорят, что она якобы Чехова, да? Если человек не пьет и не курит, поневоле задумываешься, а не сволочь ли он. Вопрос только один. Где конкретно была эта цитата? И не было ли смысл этой цитаты обратно пропорционален тому смыслу, ну, обратен тому смыслу, который сейчас... так скажем, в этой цитате, с этой цитатой используется или там, как она трактуется сейчас. Не была ли обратная трактовка? Да я тоже не доверяю людям, которые не употребляют эндогенных, понятно, не пьет, значит, стучит, пишет мегаватник. Мегаватник. Я думаю, что вообще никак не связано. Я думаю, что пьяные... И кто пьют, стучат, и трезвые стучат, и те бывают честными, и эти бывают нечестными. Это разные вещи. Не было этой цитаты, пишет сельский житель. Так вот именно, что же сельский житель, есть у меня подозрение, я, правда, не проверял, что такой цитаты и не было вовсе. Что это какой-то вброс откуда-то. Это как добрая часть цитат Фаины Раневской. Это как добрая часть цитат Ленина в интернете, которые Ленин не произносил. Да? Алексей никогда не пил, пишет Елена. Почему? В студенчестве даже пару раз было, напивались. Ну, прям совсем конкретно. Прям совсем, знаете, так вот. Чтобы с интоксикацией. Бывало, ну, дураки были, чё. Меры не знали. Но в целом, со временем я пришел к одному простому выводу. Хотя алкоголь, честно говоря, всегда был для меня, ну, чем-то таким. Ну, есть и есть, мне не очень интересно. Что без алкоголя вообще гораздо-гораздо лучше. Да. Это кто ж говорил-то? Сейчас я вспомню. Ландау говорил, что он не пьет, потому что не может на следующий день, у него голова не работает. Действительно, вот это правда, алкоголь, он убивает в том числе и мыслительную деятельность. Ну, физическую я не буду рассказывать, это всем понятно. Ну, короче говоря, как-то так. Кто сильно уж ревностно относится к тому, как он соображает, ну, тому, наверное, лучше и не пить. А как же селедку без водки есть? Абсолютно не понимаю, пишет одинаковую.
Как так?
Одинаковую, вот не поверите. Берете картошечку с укропчиком, картошечку варите, естественно, с укропчиком, с растительным маслицем, с солечкой, вот, не с олечкой, да, сейчас, а то домой не пустят, с солью, с олечкой. Нет, с олечкой все равно получилось. Олечка, извини, пожалуйста. Вот, с солью, солькой. Да что такое, какое дурацкое, а? Получается совпадение. Посолили. И селедочку. О, да кайф вообще. Какое место там занимает водка? Да никакое, она нафиг не нужна там. Честно. Ну, просто привыкли все. Стопэ, я не завтракал, пишет за плинтусом. Оба, Булгаков пошел, пишет Старлей. Пишет Панк 13 и рюмашку. Вообще не надо. Клянусь вам, попробуйте. Соль, господи. Картошечка с селедочкой. Вообще, знаете, когда про еду говорю, мыслить никак не получается. Голова отключается автоматически. Прям сразу голова отключилась. Уж простите, как подумал просто про картошку, вообще голова не работает. Зачем солить картофан? Селедка соленая, пишет Виталий. Вариантик. Смотря кто солил. Если сами солили селедку, там же можно не так сильно солить, как они делают. О, слушайте, я для себя открыл еще одну вещь. Пока есть время, поделюсь. Ну, это не сократит ваши расходы. Вот эта вот рыба продается там, форель или лосось слабосоленая. Она, конечно, стала почему-то в два раза дороже стоить с тех времен, когда я последний раз покупал и вот сейчас купил. Реально в два раза дороже стало. Поразительно. Ну, ладно. Я понял, как ее есть, наконец-то. Я раньше ее ел с хлебом, там, знаете, масло мазал, что-то хлеб. Это такое, это чепуха. Вообще не нужен там хлеб и масло там не нужно. Просто берете, отрезаете. Вот так, вот так, и прямо так вот кладете в рот. Вот так кладете и едите ее. Вообще, я понял, наконец-то, что все вот эти вот суши, они мне нравились по одной простой причине, из-за рыбы, которая там была. А вот этот весь рис и всякая вот эта углеводная помойка, которая там добавляется в этих роллах, она не нужна. А потом я вдруг нарвался на видео, где японец, на Украине живущий, это поразительный, у него сын чисто украинец, короче, а сам он японец. Он объясняет, значит, в чем фишка вот этими все сашими, ну, вообще, сашими мы говорим, потому что неблагозвучно, так-то сосими, да, но если сосими будем говорить, да, а этот что, японец борзеет, да, приехал еще здесь такие вещи, говорит, значит, сашими поэтому. Почему сашими ценится больше, чем суши, а суши больше, чем роллы? Потому что, оказывается, сначала ты ешь просто саму рыбу там или еще чего-то там, креветку, чтобы чувствовать вкус рыбы и креветки там, ну и морепродуктов. Потом ты ешь с кусочками риса, но все еще самые лучшие кусочки рыбы, креветок и прочих. Но это уже чтобы наесть. Но если ты не наелся, ты в себя пихаешь роллы. Потому что роллы, это, собственно говоря, очень много риса. Это для тех, кто не может наесться нормальной едой, для них придуманы вот эти штучки, где много-много риса. Это такой углеводный конкретно удар идет, чтобы уж ты, тварь, которая ненасытная, нажрался уже. А у нас все наоборот, у нас никто не ест суши, сашими вообще типа, че я должен кусок рыбы хавать, что ли? Где нормальные роллы мне привези, да?
Роллы — это помойка углеводная, забудьте о них. Сашими — это топ. За ними следом идут суши. Вот как люди, знающие цену рыбе и другим морепродуктам, на самом деле эти морепродукты эту еду едят. Слушайте, они ее придумали, эту еду? Наверное, они лучше разбираются, чем мы, и нам нужно их послушать. И я пошел по их стопам. И надо сказать, друзья, конечно, сначала кажется, что они не правы, но вообще-то потом ты понимаешь, что они правы. И всю эту углеводную помойку просто перестаешь есть. И счастье и радость наступает в этот момент. Семгу проще пареной репы самому засолить и вкуснее, пишет Владимир. Владимир, я просто себе слабо представляю, какого размера должна быть семга, чтобы вот кусок ее был вот такой вот здоровый, они вот продают. Ну просто там большую семгу где-то надо брать. Вот. И если я столько семги засолю, это с какой скоростью мне ее надо есть, да, я там не представляю себе. Поэтому я просто беру вот такую, какая есть. У меня дочки обе едят сырую рыбу, любят ее, пишет шеф-комендор. Только аккуратно, шеф-комендор, а то, знаете, да, вдруг что-то не то, мы далеко живем от тех мест, где ее вылавливают, пока доедет. Если не моментальная заморозка, еще потом глистов не выведешь, да? Ну не говори ты так! Роллы роллом рознь! Бывают роллы почти без риса, 15% риса, остальное начинка, пишет Алексей. Да это все чепуха, американцами придуманная. Все вот эти Калифорнии, не Калифорнии, это американцы придумали. Знаете, американские роллы — это как американская пицца. Ничего общего с Японией и Италией они не имеют. Когда ты первый раз приезжаешь в Италию и ешь их пиццу, у тебя даже вопрос возникает: а это точно пицца? Вы мне точно пиццу принесли? Я привык к тому, что пицца это, и начинаешь объяснять итальянцам, они так смотрят на тебя с презрением и понимают, что ты всю жизнь свою гнусную, никому не нужную, в связи с тем, что ты, вот я сейчас объясню, почему она не гнусная и не нужная, ты ел какую-то американскую подделку абсолютно, под настоящую пиццу. А они, конечно, сочувствуют тебе, что ты во взрослом возрасте первый раз только попробовал настоящую пиццу, как она должна быть. И ты узнал, что оказывается просто тесто, просто сыром и томатом это вкусно. И совершенно не обязательно там должны быть колбаса, мясо, все вот это вот, огурцы, майонез, морковка какая-то. Всю хрень, которая есть, туда не надо напихивать. Пицца – это тесто и сыр в первую очередь. А дальше можно чуть-чуть колбаски, можно чуть-чуть томатов, можно там... А все остальное это какие-то невнятные, напиханные всем попало, чем попало, пироги вы жрете непонятные. Пирог — все, что было в холодильнике, называется. Вот так вот. И итальянцы с презрением смотрят на нас, и я их понимаю, потому что мы едим какую-то дрянь. И вот если японцам показать ту помойку, которую мы называем роллами, и показать, как мы их едим, японцы будут, естественно, в ужасе. В ужасе, потому что это вообще не имеет отношения к японской кухне. Это вообще что? Скажет японец, понимаете? Это как борщ, как борщ. Представьте, борщ со сгущенкой навернуть. Ну вот, ну не знаю. Или там, ой, борщ будет вкуснее, если в него бросить крабов, икры. Чё ты делаешь? Не трогай борщ! Вот что будет с вами в этот момент. А квас вкуснее, если это кока-кола. И на тебе кока-колу пей. Вот этот квас, который весь продается сейчас в бутылях, он же вообще не квас. То, что ты делаешь дома, квас, это совершенно иной вкус. Я так долго искал квас в России! И я его не нашел! Зайдите в магазин, попробуйте купить реально квас. Не газировку, которая называется квас. Вообще должна называться квасной напиток, потому что это вообще не квас и даже не квасной напиток. Напиток, пародирующий квас. Вот как надо писать. Квас не найдешь! И один раз мне привезли с какой-то ярмарки каких-то непонятных людей с бородами, которые живут, будто бы они в 19 веке, а не в 21-м, не знают, что такое интернет. Мне привезли, и это был квас. Реально, я налил и думаю: о, квас! Вот он! Понимаете, хоть какая-то ценность и польза от Германа Стерлигова. В конечном счете. Квас отличный, честно, без обид. Вот класс. Покупайте целую семгу, режете на стейки, замораживайте и солите отдельно каждый стейк. Стейк солить от силы 2 часа. Часа 2, пишет Анна. Ну, попробую как-нибудь потом, наверное, Анна. Тяжело это вот пока, пока. Пока я так сказочно богат, можно, наверное, себе не позволять делать кич. Но в целом вы правильно все говорите.
А где бы еще бы икры бы хорошие бы вот это вот самому засолить? Так не так сильно, как... Ну ладно, это отдельный разговор. Ну короче, рыба цена сама по себе. Хватит ее разбавлять всякой дрянью. А вот эти салаты, которые вы с майонезом едите, это не салаты! Салаты! Это овощи! А вы едите холодные закуски мясные. Это не салаты, все эти напиханные печенью, когда уже садишься потом, и твоя печень сама уже готова в этот салат выпрыгнуть. Фуагра из вас можно потом готовить. Ладно, из вас конкретно. 10:00, спасибо всем большое. До завтра прощаюсь с вами, и да пребудет с вами сила.